Сами написала летом 15-го года мужу с Кавказа. Уже ли Господь попустит, и наши солдатики, наши чудо-богатыри, должны будут перенести этот стыд и горе, наше поражение? Что это было? Глупость, невежество, происходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его. Все было. Да, была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. Я верю в русский народ. За это рукоплескали. Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть друзьями народа, молодежи и всего светлого, что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть ли не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость. И на меня часто кричали: «Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу». В самом деле, то, что называется честный, красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа, но ведь эта лживость особая, самим человеком почти несознаваемая. Привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными. Какое огромное количество таких лгунов в моей памяти! Необыкновенный сюжет для романа. И страшного романа. Как мы врали друг другу, что наши чудо-богатыри – лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом. Значит, ничего этого не было? Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – чуть меря. Но и в том, и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, шаткость, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, и дубина, и икона». В зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает – Сергий Радонежский? Или Емелька Пугачев. Если бы я эту икону, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы? Из-за чего страдал беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым в сущности было совершенно наплевать на народ, если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, и которого они не только не знали и не желали знать, да просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь вольно-экономическое общество. Мне Скобичевский признался однажды: «Я никогда в жизни не видел, как растет рожь». То есть, может, и видел, да не обратил внимания. А мужика, как отдельного человека, он видел. Он знал только народ, человечество. Даже знаменитая помощь голодающим происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда, не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать? О чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была. Тоже и во время войны. Было в сущности все то же жесточайшее равнодушие к народу. Солдатики были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами. И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно. Что ж, сестрица, все Божья воля. И во всем поддакивали сестрицам и барыням с конфетами. И репортерам врали, что они в восторге от танцев «Гельцер», насмотревшись на которую, однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое, по его мнению, ответил: «Да черт, чертом представляется, козлекает». Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его патриотическом подъеме даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, это ужасно присуще нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны. Да уж, чересчур привольно. С деревенской вольготностью жили мы все, в том числе и мужики, жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеряя эти лапти с полной беспечностью. Благопотребности были дикарски ограничены. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Да и делали мы тоже только кое-что, что придется. Иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит. Один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали. Белоручки были в сущности страшные. А отсюда, между прочим, идеализм наш, в сущности, очень барский. Наша вечная оппозиционность, критика всего и всех. Критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот, ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины. Не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем. Карету мне карету. Отсюда Герцены, Чацкие. Ну, отсюда же и Николка Серый из моей деревни. Сидит на лавке в темной холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то настоящая работа. Сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь. Это томление, это скука, это разбалованность. Вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает. Стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко. Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые запросы, будто бы происходящие от наших глубин. Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного. Это признание Герцена. Вспоминаются и другие замечательные его строки. «Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье. Мы канонизировали человечество, канонизировали революции. Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения». Нет, отрезвление еще далеко. Закрою глаза и все вижу, как живого. Ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса. Зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей. Вовек теперь не забуду. В могиле буду переворачиваться. «21 апреля. Ультиматум Раковского и Чечерина Румынии. 48 часов очистить Буковину и Бессарабию. Так неправдоподобно глупо, даже если это все то же издевательство над чернью, что приходит в голову. Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли, с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию? Затем от победы к победе, новые успехи доблестной Красной Армии, расстрел 26 черносотенцев в Одессе. В известиях, ох, какое проклятое правописание, после передовой об ультиматуме напечатан поименный список этих 26 расстрелянных вчера, затем статейка о том, что работа в одесской чрезвычайке налаживается, что работы вообще много. И, наконец, гордое заявление. Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев. Счастливый день. И это после ультиматума-то. Ну, а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки. Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирка, кому же именно. Да, а буржуи уж совсем было поверили в Петрограде. Ведь говорили, что вот-вот своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него. Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве. Сбор одежды и обуви. Давеча прочитал про этот расстрел 26 как-то тупо. Сейчас в каком-то столбняке. Да, 26, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. Как забыть? Как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я только стараюсь ужасаться, а по-настоящему не могу. Настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков – убить восприимчивость. Люди живут мерой. Отмерено им и восприимчивость, воображение. Перешагни же меру. Это как цены на хлеб, на говядину. Что? 3 целковых фунт? Она значит 1000, и конец изумлению, крику. Столбняк, бесчувственность. Как 7 повешенных? Нет, милый, не 7, а 700. И уж тут непременно столбняк. 7-ты висящих еще можно представить себе. А попробуй-ка 700, даже 70. В 3 часа, все время шел дождь, выходили. Встретили Полевицкую с мужем. Ужасно ищу роль для себя в мистерии. Так хотелось бы сыграть Богоматерь. О, боже мой, боже мой. Да, все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно. Купил спичек. 6 рублей коробка. А месяц тому назад стоили 1/2. Когда выходишь, идешь, как при начале тяжкой болезни. Сейчас 8 часов вечера, а по-советскому уже 10:30. Закрывал, возвращаясь с прогулки, ставни. Ломоть месяца совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом. Вышел в 7, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, уже все закрыто, все магазины. Тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал. Шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер 1 мая. А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел, и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров старого мира в море грязи, подлости и низости нового тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре в глубине окна уже лилово синели, любимое мое. Милые девичьи личики, упевших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей. Все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой, чувство легкости, молодости. И наряду с этим какая тоска, какая боль.